Когда мы говорим о проблемах современной нам земной церкви, членами которой мы являемся, и с болью переживаем некоторые беды, которые бывают понятны, бывают иногда непонятны, то нам самим нужно держать определенную твердую позицию, чтобы, с одной стороны, не отпасть от церкви, потому что церковь – это Ноев ковчег, корабль спасительный, в котором действует, пока есть благодать, пока церковь хранит истину, действует таинство церкви, без которых спастись нам невозможно. С другой стороны, в виде отступления, разнообразное отступление и канонического, и даже порой уже подозрение есть, что и догматического плана, хотя и неясно выраженные, мы бы с вами не впали в осуждение конкретных лиц, личностей, чтобы сами не впали в грех. В грех, за который сами можем оказаться осуждены по своим грехам. Не судите, да не судимы будете. Речь идет о том, что мы должны, видя грехи другого человека, должны осуждать сам грех, сожалея о человеке, который грешит. Человек, который грешит, явно не имеет страха Божьего, по всей видимости, у него формальная вера, по всей видимости, он впал в какое-то заблуждение, если он считает себя верующим, и не исключено, что у него может быть такая опаснейшая духовная болезнь, как прелесть. Особый вид прелести, как говорит свидетель Игнатий, это прелесть мнения, когда человек мнит о себе, что он познал истину, что он, именно он, вот так понимая истину, может истолковывать ее, не проверяя свое собственное понимание, вариант своего понимания истины, не сверяя его со святыми отцами. У нас нет с вами такой возможности по причине нашего греховного состояния, по причине отсутствия в нас явного действия божественной благодати, ни чудес мы не совершаем, ни пророчеств мы не имеем, ни дара понимания Священного Писания мы не имеем. Собственного дара понимать тайны спасения, тайны христианства мы не имеем. Поэтому нам нужно руководствоваться тем, как говорили об этом святые отцы. Поэтому всегда учителя церкви призывали и призывают нас, если они правильно учат, не читать Священное Писание без толкований. До тех пор, пока мы эти толкования не примем умом и сердцем, пока они нам не будут понятны, пока мы не запомним их своим сознанием. Вот тогда, когда мы уже неоднократно пройдем это толкование для себя и уясним его, когда убедимся в том, что поняли его и можем уже его излагать хотя бы сами для себя, вот тогда мы можем читать Священное Писание уже без толкований. Но тогда проверять себя будем, понимаем ли мы прочитанное, вспоминая, напрягаясь, заставляя себя вспоминать то, как мы читали это место, это толкование у толкователя. Если мы помним толкование, то это очень хорошо. Значит, слово Священного Писания понятно для нас, значит, оно будет иметь на нас свою исцеляющую силу, будет влиять на нас благотворно. Потому что каждое слово Священного Писания – это Дух, это Святой Дух. В каждом слове Священного Писания таинственно скрыт Святой Дух. Нам преподана вот так благодать. Если мы способны ее принимать, правильно понимая смысл Писания, то тогда постепенно ум наш будет исцеляться. Если мы признаем, что ум наш поврежден, помрачен, что он болен страшными смертельными болезнями помрачения, которые являются следствием действия страстей, страсти помрачают ум. Родившись и прожив свою жизнь в неправильных понятиях, в обществе, которое далеко не православное, которое нам дает рекомендации, советы, показывает примеры совсем не православного содержания, а наоборот, нередко прямого греховного качества, а иногда такие понятия, которые соперничают с истиной и выставляют себя выше истины, предлагая нам ложь, страшную, опасную, гибельную ложь, и не только в плане нравственной жизни, но даже в духовном плане, вот тогда мы будем беспокоиться о том, чтобы ум прежде исцелить. И вот отцы нас и учили, что прежде будем читать толкование святых отцов на Священное Писание, будем читать творения святых отцов, благодаря которым, принимая их, стараясь читать внимательно, понимать, что там написано, будет исцеляться ум. Ум способен исцелиться, но при условии, что мы будем давать ему правильную пищу, то есть правильные понятия. Постепенно, год от года, люди, читая духовную литературу, начинают признавать, что в той или иной жизненной ситуации они вдруг правильно поняли, правильно осознали происходящее, на вопрос, поставленный со стороны знакомых или родственников, смогли дать правильный ответ, который они когда-то прочитали, смогли истолковать то или иное место Священного Писания так, как они когда-то читали. И вот на таких признаках раз за разом люди постепенно утверждаются в том, что действительно ум постепенно исцеляется. Ум, приобретая новые правильные понятия, спасительные понятия, он потихонечку приобретает здоровье. Если ум оздоровится, то он будет критично относиться к любым проявлениям, которые рождаются в нашем сердце. То есть замечать, что, какое чувство появляется у меня, какое влечение, куда это чувство меня тянет, откуда оно могло произойти. Это чувство соответствует или мое желание, соответствует евангельскому закону, или оно относится к разряду греховному. И тогда даже, когда мы видим нейтральный характер каких-то событий или жизненных действий или обстоятельств, мы и то будем очень осторожны, потому что будем постепенно понимать, насколько хитер дьявол, насколько опасен грех, как он, маскируясь в личину добра, может убивать нас тайно, тайно разнообразными подделками, хитростями. И чем более христианин старается трудиться, тем более хитро и изощренно начинает действовать враг. И это вполне объяснимо, потому что Бог, не позволяющий первоначально новоначальному христианину подпадать под очень сложные духовные искушения, просто препятствует злым духам наводить на нас вот такие тяжелейшие испытания духовного плана, то в последующем, в меру укрепления ума, в меру вот этой духовной борьбы, чтобы мы не оставались на каком-то одном достигнутом уровне, Господь предлагает нам более сложные испытания жизненные на более сложных примерах, обучая нас спасению, практике борьбы. И тогда искушения бывают более сложного характера. И вот тогда, даже когда человек не видит никакого греха в каком-то событии, в каком-то предложении, такой человек, если он уже заботится о своей будущей вечной участи, он не спешит принимать решения и не спешит давать кому-то, тем более другому человеку, совет. А прежде берет паузу. Это одно из правил, изложенных в книге «Элеутропион», одно из семи правил определения Божьей воли. Оно заключается в том, что не спешить с ответом, не спешить с решением, даже тогда, когда мы не видим в том или ином событии никакой беды, никакого греха, потому что оно может быть скрыто от нашего ума, который еще не обладает той проницательностью, способностью видеть зло в его тончайших проявлениях. Если человек такой не спешит с ответом и начинает молиться Богу, то есть отложил решение вопроса и приступает усердно к Богу с просьбой, стуча в небо: «Господи, укажи мне, добро это или зло? Не враг ли это влечет меня, подобно тому, как Еву когда-то обманул в раю, когда предложил ей вкусить этот самый запретный плод, в котором не было на вид никакого зла, который не представлял из себя по внешности никакой угрозы, был похож на все другие плоды, которые ей было разрешено вкушать. И мало того, нагло обманывал, нагло врал, что этот плод принесет добро, будете как боги». И посмотрев вот с этим уже вожделением, Ева уже не смогла отказать себе. Итак, прежде чем увлекаться каким-то делом или событием, которое нам предлагают, нужно отложить решение вопроса. Чаще всего в жизни это бывает возможно. Редко, когда бывают какие-то уникальные случаи, когда нужно немедленно решать. А так отложить, взять паузу и молиться: «Господи, устрой, как ты хочешь. Господь ждет от нас вот этой нерешительности, в кавычках, нерешительности на опрометчивый поступок. Решительность должна быть в исполнении евангельских заповедей. Решительность должна быть в служении ближним, в покаянии. Решительность должна быть в изучении Священного Писания, в посещении богослужений, в подготовке к таинствам. Вот тут должна быть решительность. А при принятии каких-то особых судьбоносных решений в жизни, вот эту ложную решительность нужно отвергать, потому что она становится самоуверенностью или дерзостью, по-другому называют отцы. И отложив молиться: «Господи, что повелишь мне делать?» И митрополит Иоанн Тобольский приводит в пример апостола Павла. Удивительный этот случай, когда свет осиял его, и он упал на колени и получил от Бога обличение, прямое, очень ясное обличение, и сожаление, и сострадание о нем, что тяжело тебе против рожна. Я Господь, которого ты гонишь. Для Павла, то есть для Савла, эти слова были очень понятны. И он, находясь в ослепленном состоянии, упав на землю в полном бессилии, признав свое поражение, он задал очень важный вопрос, который нам предлагают отцы задавать, все время задавать Богу: «Господи, что повелишь мне делать?» И как Пресвятая Богородица ответила архангелу Гавриилу: «Я раба Твоя, да будет мне по слову Твоему». То есть скажи: «Господи, что я должен делать, и я исполню». Вот такие удивительные слова встречаются в этой книге. Если читать ее неспешно, находить их там, обнаруживать, вникать в них, то постепенно вот так, руководствуясь этим в жизни, даже при отсутствии рядом духоносных пастырей, которые точно знают Божью волю, как это было в прежние времена, и открывали его приходящим и вопрошающим, даже при таких вот скудных обстоятельствах, когда и Слово Божье порою слышать негде, голод слышания Слова Божьего, глад слышания Слова Божьего, вот даже в таких условиях Господь не оставит нас. Если мы хотим действительно искренне, хотим спасения, не хотим больше грешить, не хотим возвращаться, подобно псам, на старую блевотину своей прошлой жизни, из которой, может быть, по милости Божьей, мы как-то выкарабкиваемся. Вот. Но когда нам говорят о том, что христиане, которые обретают покаяние или хотят жить в покаянии, в этом отсталом состоянии, которое омрачает ум человека, якобы делает его бездеятельным, недееспособным, то когда что толку от такого члена общества? Это будет бездельник, дармоед, лентяй, который ничего энергичного, активного в жизни делать не будет. Тогда зачем нам входить в это состояние? Зачем оно, покаяние, нужно? Может быть, не случайно его теперь ругают, не случайно его теперь изгоняют не только из мира, но даже из церкви. Может быть, христианин, он бесполезный член общества. Может быть, он, вот ища вот это самое Христово смирение, может быть, он не сможет больше отстаивать правду, делать добро, может быть, не сможет быть полезным членом общества, может быть, он будет теперь бесполезным членом семьи. Много-много таких вопросов ставит злой дух тогда, когда хочет отвратить нас от пути покаяния. Тем более крест, когда начинают нам злые духи наговаривать на крест и убеждать нас в том, что это опасно вообще, это вредно. Этот человек лишит себя всякого счастья в жизни, лишит себя всех целей, всяких стремлений, все желания придет свои отвергнуть. Но тогда мрак, тогда безнадежие, тогда бесполезность, неинтересно, скучно и мрачно. Вот этот вопрос очень важный, потому что правильная вера, от которой рождается покаяние, приводит человека к перерождению. Вот это перерождение, оно полезно будет для общества или нет? Или человек углубляется сам в себя, замыкается как бы улитка в свой панцирь и становится для окружающих бесполезным человеком? Вот на переходном этапе, когда человек из греховной жизни, из состояния греха постепенно переходит через первое страдательное такое покаяние, через кровопролитное покаяние, он действительно на вид как будто бы выпал из активных членов общества. В мире он стал чужой, его не понимают, от него больше нет пользы, нет добра. Такое впечатление, что он просто как бы замкнулся в себя, и все. И он теперь никому не нужен и бесполезен. И вот на этом основании, когда видят вот болезненность этого переходного периода, враги Церкви Христовой, враги Христа, они пытаются уязвить нас как бы вот этой правдой, что мы на какой-то период, вот этот переходный период первого начального болезненного покаяния, мы становимся как бы малоактивными. Потому что в это время проявлять активность очень опасно. Для многих людей, когда активность была связана со страстями, нет другого варианта выйти из этого рабства, как прекратить удовлетворять страсти. А что значит прекратить удовлетворять страсти? Если они, эти страсти, вызывали активность, жизненную активность человека, то как ее остановить, эту греховную жизненную активность, которая на вид может быть, казалось окружающим, доброй и полезной? Может быть, миру казалось, что это хорошо, что это для общества является пользой. И вот в этот момент нужно оправдание. Оправдание любому из современных христиан, которые пытаются постигнуть покаяние. Что покаяние приводит человека не к бездеятельности, не к безразличию в отношении к обществу, к окружающим людям, не в презрении того, что существует вокруг нас. Мы не презираем мир в том плане, что начинаем ненавидеть его. Мы не презираем людей, даже если они грешат. Мы начинаем с сочувствием, со страданием относиться к окружающим нас грешникам, переставая судить их, а осуждая только их греховные дела. Но это сочувствие и сострадание внутреннее, вяло как бы в нас, внешне его не видно. Тогда какая польза от такого христианина? Что толку от него в обществе? Мир, который смотрит сейчас на нас, мир, окружающий нас мир, в том числе и в России, мир с презрением относится к нам. Мы как бы какие-то отсталые люди, ненормальные. Мы люди из прошлого. Мы атавизм, который надо отрезать и удалить с тела народного. Мы, христиане, как некоторые говорят, принесли зло цивилизации. Потому что вот на Западе, там, где не было православия, смотрите, у них прогресс. А какие у них достижения? Посмотрите, как они живут. Слышали когда-нибудь такое? Это говорят, говорят и в последнее время говорят достаточно громко. А мы в России говорят, что мы отстали, мы не можем с ними конкурировать. Они давно-давно опередили нас, уровень жизни у них значительно выше. Технологический процесс выше, производство развито, финансы, деньги, торговля, власть у них, мировая власть у них. А мы в России почему отстали? А потому что мешало развитию общества, что? Православие. Эх, какой ужас. Посмотрите, на нас навешивают клеймо. Страшное клеймо вот таких изгоев и чуть ли не врагов общества. Если пытаться возродить православие таким, какое оно было всегда, то мы, оказывается, вступаем в противоречие с современными представителями общества, которые имеют авторитет, которые даже имеют власть, которые имеют право говорить во всех средствах массовой информации и хулить нас, обвиняя нас, православие, в том, что мы способствовали вот такой деградации России и отсталости России. Вот так. С точки зрения технической, с точки зрения экономики, финансов, тут факты такие, против которых не поспоришь. Как нам доказать, что мы все-таки лучше, мы передовее? Ну как передовее, если у них передовые технологии? Факты — упрямая вещь. И вот что-либо говорить на эту тему и как-то опровергать вот эту ложь можно только на основании веры, только на основании православия. Только тогда нам будет понятно, что происходит в мире, когда мы твердо встанем на православную позицию и попытаемся объяснить, по крайней мере, сами для себя. А может быть, если понадобится, когда-то сказать и для других, что мы в России только потому понесли страшные потери и страшные убытки, и страшные трагедии, в том числе и трагедии 20 века, и предыдущие беды страшные, которые потрясали Россию, только потому. Догадайтесь, почему? Что мы отступали. Мы отступали. Отступали от православия. Отступали и в нравственном плане, отступали и в догматическом плане. Отступали в вопросах веры, отступали в вопросах жизни. И тогда ничего не оставалось Богу, как вернуть нас на путь спасения через потрясения, через трагедии и беды. И тогда мы должны показать самим себе и окружающим, что вот эти исправительные уроки, которые назначал нам Бог, это не было средством кары нашего народа. Это не было презрением Божьим к нашему народу. Это не было ниспровержением православия. это было как раз торжеством православия, потому что, попуская лютым врагам страшное нападение, насилие на Русь православному, православную, и периоды рабства, и даже 200-летнего практически рабства, и периоды 70-летнего рабства, вот этого последнего коммунистического, вера православная, оказывается, не умирала. Вера православная хранилась и таилась в народе, и она была источником и причиной возрождения народа, по крайней мере, в прошлые века. И всегда Русь восставала, восставала из пепла. Почему? Потому что был Бог, который попускал наказание, но в виде покаяния народа опять давал снисхождение, опять давал милость, прощал грехи и опять укреплял народ. Ветхозаветная история вся наполнена этим. В Ветхом Завете очень ярко и красочно Господь показывает, как народ израильский, отступая от истины, попадал в страшное нечестие, но после длительного покаяния, например, 70-летнего вавилонского плена, был прощен, возвращал свою землю и достигал снова величия. Почему? Потому что Бог благословлял. Потому что Бог опять благодатью своей давал возрождаться народу. Но также точно и в Новом Завете, или должно сказать, тем более в Новом Завете должно быть так. Но кто же в это поверит? Кто в это поверит, если, скажем, мы простые люди, и кто нас услышит? По крайней мере, для себя, чтобы нам хотя бы укрепиться, и чтобы нас никто не ввел вот в эту ложь, вот в этот обман или в клевету на православие, мы можем обращаться к творениям святых отцов. Можем читать и находить доказательства хотя бы для себя, что здесь, в православии, здесь есть спасение, здесь есть надежда на вечность, и здесь есть тот главный механизм перерождения души человека, когда православный человек становится лучшим членом общества. Когда стремление к личному спасению благотворно влияет на все общество. Нам говорят, что-то вы тут сказки рассказываете, что ли? Как это так? Вот ты лично занимаешься своим делом. Ты лично. Ты думаешь лично о своем спасении. Ты эгоист. Тебе предлагают сделать вот это, вот это, вот это, чтобы достичь вот того, того, того. Ты говоришь, это грех. Так я не могу. А здесь мне мешает, потому что здесь будет развитие страстей. Я буду делать по-другому. Видишь, ты идешь против, мне говорят. Так как же наше личное спасение может благотворно влиять на все общество? Мы сразу по горячке скажем, наш пример. Да? Ну, посмотреть на нас, какой мы пример-то в действительности-то показать можем. Говорят, нет, ваш пример нас не воодушевляет. Вы несчастные люди. Вы ничего себе не можете позволить. Ничего вы себе добиться не можете. Вот этот имеет 10 машин, 15 квартир, там еще чего-то. А ты что, в своей разбитой халупе живешь, в которой ремонт уже 30 лет не делал? Вот все. И не знаю, что ответить, да? Оправдывать. Апостол еще говорил, сколько среди нас богатых? Сколько среди нас успешных? Сколько знатных? Говорил апостол так. Кого Господь избрал? Какое из мира сего избрал Господь? Буии, да? Немощное мира сего избрал Господь, но для чего? Чтобы посрамить премудрых, да? Посмотрите, вот это апостол был уверен в этом. Но почему? Потому что он был источником и сосудом благодати, он говорил это как истину, он не сомневался в этом. У нас сомнения. Ну как мы можем посрамить сильных мира сего? Как? Да потому что сами еще, ну, ничтожны в вере, ничтожны. Нет в нас той силы благодати, которая бы хотя бы давала нам крепкую веру, чтобы хотя бы в истине стоять, чтобы хотя бы не предавать истину. Чем мученики привлекали к вере множество других людей? Вот стадо Христово сатана пытался уничтожить гонениями, страшными пытками и убийствами верующих людей. И странно, у него не получилось это. Почему? Потому что, собственно говоря, даже вот в этом насилии над христианами и в уничтожении христиан совершалась Божья воля. Совершался великий Божий замысел в отношении каждого человека. Цель христианина какая здесь на земле? Достичь чего? Царства Небесного. Посмотрите, так, оказывается, даже пытки и смерть решают эту цель. Ну как тогда уничтожить православие? Православие уничтожить невозможно. То есть любыми способами, как бы нас не уничтожали физически извне, Каждый мученик за веру за Христа, отдавая свою жизнь, проливая кровь, он тем самым привлекает десятки, еще десятки других людей к вере во Христа. Поэтому любыми гонениями и кровью, сколько бы дьявол ни старался, здесь на земле, Церковь Христова только распространялась. Как бы кровь мученическая сама была проповедью, проповедью без слов, проповедью истинной веры. Но при этом опять нам задают вопрос, польза-то какая? Вот жил бы человек на земле, работал, а сейчас оставил семью, родственников, пользы обществу не приносит, ну убили его. Толк-то какой? Для общества потеря, да? Опять нас загоняют в тупик. Вот беда. Но давайте прочитаем, чтобы в тупике не остаться, прочитаем, что нам говорит святитель Игнатий на эту тему. Что же нам делать, христианам, вот в эти последние времена? Статья его называется «О причине отступления человеков от Бога». О причине отступления человеков от Бога. Удивительная статья. Он показывает, как ветхозаветный Израиль, по какой причине отступил от Христа, то есть не принял Христа. Он говорит, по этим же самым причинам новозаветный Израиль отступит от Христа, предаст Христа. Причины, он говорит, те же самые. Так что же нам делать, если мы видим по сторонам, вокруг, в земной церкви, отсутствие живого ясного примера спасения? Даже среди пастырей и архипастырей мы не видим теперь тех святых людей, которые всегда в церкви как бы занимали главенствующее положение. И тогда, когда сами пастыри не были, очевидно, святыми людьми и не знали пророчества, и не умели определить Божью волю в отношении того или иного человека, который приходил с вопросом, они что делали при этом? Куда посылали таких людей, нас, немощных? Вот к тем святым подвижникам, которые открывали эту Божью волю. Вот приводится такой пример, что двое простецов прочитали Евангелие, и там, где Господь говорит о скопцах ради Царствия Небесного, вот они взяли и оскопили себя. И думали, что они тем самым угодили Богу. И что они вот так вот, они попадут в рай. Вот мы иногда нечто подобное делаем, когда думаем совершить какой-то подвиг. Бывают такие чудотворцы, современные христиане, которые говорят, а вот я сейчас квартиру продам и пожертвую ее, например, на храм, на монастырь, ну а сам буду жить где-нибудь там при храмике и буду трудиться и работать. При этом он забыл, что у него есть семья, что, может быть, даже есть дети, что у него есть вообще какие-то обязанности здесь в мире еще по отношению к своим родителям и прочее. Вот такие горячие подвиги наши, они бывают не от ума. Почему? Потому что посоветоваться не с кем, благословение получить не от кого, а то еще и бывает неудачное благословение получим, а святых старцев нет, которые бы нас вразумили и сказали бы, что ты не тем путем идешь. Путем подвига в Царство Небесное входили те, кто был готов к подвигу, те великие святые, подвижники. Но они долго готовились к этому подвигу. Были удивительные случаи, когда святых подвижников убивали, предавали смерти, а люди, которые находились на этом зрелище, выходили и говорили, что они тоже христиане. Но это те, которые были готовы к принятию. Особое действие благодати, подобно тому, как апостол Петр в день Пятидесятницы вышел на площадь, на торговую, и стал говорить иудеям о том, что они распяли Христа, которого ждали, так они завопили около 3000, испугавшись, так что же наделали? До них как-то дошло, что тот, кого они ждали, они его убили. Что ж теперь будет? И они возопили, что нам делать теперь? Почему они так приняли проповедь? Да потому что они знали Ветхий Завет, да? Они знали ветхозаветный закон, они жили, пытались по ветхозаветным заповедям, а ветхозаветные заповеди – это детоводитель ко Христу. Помните, апостол говорит? Итак, если кто-то честно пытается исполнять ветхозаветный закон, то он подводит постепенно человека к принятию Христа. Потому что при честном исполнении ветхозаветных заповедей в человеке постепенно рождается покаяние, потому что человек видит, что исполнить закон он не может. А нарушение закона вызывает страх Божий, раскаяние, глубокое сожаление. И так покаянием человек постепенно приближается к принятию Христа. Недаром же Господь в начале своей проповеди так и сказал, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, потому что без покаяния Христа принять невозможно. Итак, Христос нужен тем, кто видит свою погибель, кто видит свое рабство, кто видит плен, кто видит свои грехи и свое бессилие перед этими грехами. Но чтобы это видеть, нужно что начать делать? С грехом бороться. Ну, просто надо с грехом бороться. Вот нам, современным христианам, если бы это говорили изо дня в день, на каждом богослужении, и называли бы грехи, которые у нас есть, и объясняли бы, как с ними бороться, и мы бы начали делать, поверив нашим пастырям, начали бы такие попытки делать, мы бы в скором времени обнаружили, что мы, оказывается, не можем, не получается, мы срываемся и срываемся. Мы вновь и вновь впадаем в грех, но если мы понимаем, что за это мы будем отвечать, что будет суд Божий, об этом нам тоже должны говорить, тогда и рождается вот этот страх Божий, сокрушение сердца. Тогда, когда мы видим свою неисправность, рабство и плен, нам кто становится нужен? Спаситель Господь Иисус Христос. Так все просто в нашей вере. Естественным образом рождается в человеке вера и потребность во Спасителе только тогда, когда человек вступает в искреннюю, добросовестную борьбу с грехом. Но для этого надо научить человека, что является грехом. Надо объяснить человеку, как эта борьба должна выглядеть, и помочь человеку в эту борьбу вступить. А дальше таинственно подключается благодать и подводит человека к сокрушению сердца, к нищете духа, когда Спаситель бывает нужен. Когда вот людям так расскажешь, тогда возникает последний вопрос: ну а как молиться-то? А как молиться? А когда Спаситель нужен, то как молиться? Молиться тогда получается правильно, когда Спаситель бывает нужен. Вот когда Спаситель нужен станет, тогда молитва сама собой рождается. Какая молитва? Ну, Господи, спаси меня. Ну, нам же не нужно каких-то особых витиеватых слов, особых длинных, непонятных на церковно-славянском языке выражений. Они красивы, духовная поэзия, глубочайшее духовное содержание, но мы многое там не понимаем. А вот простой вопль из сердца: «Господи, спаси меня грешного». Когда на эти слова, они не пустые, когда на эти слова реагирует сердце с чувством осознания погибели и вины своей, и с искренним прошением: «Господи, спаси, я не могу сам, я погибну, я погибаю, я уже погиб». Хорошо вопит тот, кто провалился куда-нибудь и тонет. Хорошо вопит ведь, да? Громко вопит, искренне очень вопит. Ух, как! Издалека люди услышат, прибегут и достанут. А если вопить так себе вяло, как мы молитвенные правила исполняем, никто не прибежит, правда ведь? Стоим, качаемся, спим, просто надо вычитать. Никто не придет на помощь, никто не услышит даже просто этих слов. А Моисей вопил молча, ни слова не говорил. А Господь ему сказал: «Моисей, что ты вопишь? От твоего вопля небеса содрогаются». А никто ни одного слова не слышал. Вот как Моисей молиться умел, да? Итак, нам с вами все-таки нужно ответить на вопрос: бесполезные мы члены общества, или мы действительно бесполезные члены общества? Ну давайте прочитаем. Вот свидетель Игнатий говорит: ну что нам делать в те времена, когда кругом отступление, кругом потеря нравственности, кругом забвение заповедей, кругом презрение к покаянию, кругом уже неправильное искаженное отношение к таинствам. И если еще догматы напрямую не разрушили, если благодать еще в церкви есть и таинства действуют, то как эту благодать принять? Как не соблазниться вот этим всем внешним в церкви, когда даже и благодать в таинствах продаваться стала за деньги, хотя это запрещено? Когда нет рядом живых носителей благодати, как было раньше, с кого брать пример? Ну как спасаться, как не отчаяться? Когда нам все говорят, что вы уже все, там, вы никто, вас меньшинство, вас даже слушать нечего. От вас один вред был, во всей истории один вред. Ой, как грустно все это слышать вообще. Итак, вот свидетель Игнатий такие оптимистические совершенно слова нам говорит. Давайте прочитаем, попробуем их принять для себя, чтобы мы сами... Но подумали, все-таки вообще существует потенциальная возможность возрождения России? Или это какая-то мистика, ложь, в которую просто уже верить бесполезно? Но тогда вот-вот придет конец. Если никаких духовных перемен не может быть, и нет для них даже основания, например, ну тогда что нам ждать? Тогда уже ждать, когда придет властелин над всем миром? Тогда ждать, когда он будет предлагать нам свои знаки, при том, что мы ему будем поклоняться как Богу? Или все-таки Господь в любые времена сохраняет для нас еще возможность? Возможность перемен, возможность покаяния, если вообще мы знаем, как это вообще бывает. как в прежние-то времена народ наш выходил из этих трагедий, что является той самой русской национальной идеей, которая как-то поднимала весь народ. Поднимала народ на борьбу, на сопротивление явному злу. Возвращала в народе веру, углубляла покаяние в случае каких-то бедствий, трагедий. Как вообще оживлялась жизнь-то в обществе? Да. Что же делать нам, спросят здесь, чтобы не отпасть от Искупителя и не подвергнуться гневу Божию? Сего ради, отвечает на этот вопрос святой апостол Павел, подобает нам лишь внимать и слышанным, то есть крепко, очень тщательно понимать и держаться тому, что мы слышали, чтобы нам не отпасть. Ну то есть, что мы слышали в Священном Писании и в творениях святых отцов. Это значит, мы должны проводить жизнь при особенном внимании Новому Завету, в который благоволил Бог вступить с нами, соединив нас с Собою, святыми таинствами. Видите, в Новом Завете, в Церкви Новозаветной, в Церкви Христовой, есть особые действия благодати, таинства Церкви, в которых реально для нас возможна связь с Богом, соединение с Богом, и исцеляющая, укрепляющая и просвещающая нас сила, так, чтобы мы возрождались Духом. Так уж мы, чтобы мы не были теми бесполезными членами общества, или чтобы, по крайней мере, мы имели силу вылезать из наших грехов, чтобы не причиняли ни себе, ни окружающим зла. Объявив нам свою всесвятую и совершенную волю в Евангелии, то есть особо, говорит святитель Игнатий, в те времена, когда не будет учителей и проповедников покаяния, когда не будут нас учить спасению, то ли сами его потому что забудут, то ли перепутают уже все, то ли не модно будет это уже, то ли будет запрещено. Так вот, особо нужно внимать Священному Писанию и добавим от себя толкованием святых отцов, которые нам объясняют, как нужно его понимать, в котором изложена совершенная воля Божья, увенчивая верных сынов Нового Завета явным и ощутительным даром Святого Духа. Вот обещает сколько много святитель Игнатий. Явный и ощутительный дар Святого Духа. Вот мы можем себе такое сейчас сказать о себе. Явный и ощутительный дар. Ничего нам про себя такое сказать невозможно. Но при этом мы должны все-таки сказать, что начальные это плоды покаяния, которые мы должны знать, они же тоже являются даром благодати Святого Духа. Это тоже дар. Давайте еще вспомним, какие эти первые признаки покаяния. Явные ощутительные признаки. Страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах. Вот мы недооцениваем вот эти первые, вот такие элементарные вещи, когда человек, изучив веру, дальше узнает свои грехи и начинает в них сокрушаться и каяться. А дальше вступает в борьбу с ними. Так это же действие благодати в человеке. Вот если не было благодати, то человек и посожалеет, а потом забудет. Или раскается, а потом уже хочет жить счастливо и не хочет терпеть все то, что дальше налагается на него справедливым судом Божьим. Или хочет сразу стать счастливым на земле. А если человек терпеливо несет крест, то разве это может быть без содействия божественной благодати? Здесь для нас невидимыми глазами, но явный дар благодати. Вот и когда есть такие современные христиане рядом, то начинаешь убеждаться в том, что Бог во все времена тот же самый. Вот только человек сделал себя пригодным для принятия благодати. Благодать не брезгует никакими нашими грехами, никакими нашими немощами, недостатками, необразованностью или там каким-то социальным положением нашим невысоким. Наоборот, буя и мира избрал Бог. Вот простецов, которые уверовали. И когда видим, что простые люди в храме начинают менять свою жизнь, входят в этот режим покаяния и постепенно не то, что самыми бесполезными людьми общества являются, а становятся после этого матерями, отцами, кто-то становится нормальным сыном, когда не был им всю жизнь. Кто-то начинает трудиться, работать, честно перестает воровать. Кто-то начинает помогать ближним, кто-то начинает заставлять себя исполнять евангельский закон. Вот эти простые люди, они бесполезны для общества или нет? На первый взгляд ничего героического и великого они не делают, так? Ну давайте себе тогда более точно посмотрим. Вот работал где-то и работал шаляй-валяй, тяп-ляп, только время проводил. Где можно было приворовывал, где можно было отсиживался, где можно было ленился. Теперь узнал, что это грех. и начинает понуждать себя работать более добросовестно на своем обычном простом месте. Может, это уборщица, может, это посудомойщик, может, это простой каменщик, который кирпичи кладет. Меняется его отношение к труду? Меняется. Вот такой человек, он становится работоспособным, трудоспособным. Он становится управляемым. И когда начальству кто-то противится и все время спорит, и все время огрызается, если христианин понимает, что это грех, он старается воздерживаться от таких неправильных поступков. Он перестает, по крайней мере, воровать. Что свойственно многим современным людям, потому что говорят, а платят мало. Платят мало, потому и приходится воровать, иначе прожить невозможно. Вот такое оправдание своих грехов и надежда на свои собственные какие-то измышления и возможности, оно приводит к чему? Отцы говорили, что ты же, говорит, горящую головешку из костра не возьмешь, и себе домой не принесешь, шкаф не положишь. Глупо же так делать, да, сгорит все. Вот так и христианин, он начинает понимать, что если он будет дозволять себе воровать что-то, то он потеряет просто все. И в этой жизни потеряет, как справедливое наказание Божие. И самое главное, где он что потеряет? В вечности Царство Небесное потеряет. И вот этот, как кажется, для мира мрачный страх Божий, который, как бы, как кажется, неверующим людям загоняет человека в какое-то состояние депрессии, оказывается, это возрождающая сила. Оказывается, это первый добродетель, на основании которой могут рождаться другие добродетели в человеке. Давайте еще вспомним, если христианин уже начинает Бога бояться, то он старается не нарушать евангельский закон. Почему? Потому что нарушение евангельского закона есть грех, а за грех куда мы отправимся? В ад. Если у нас есть хотя бы первый страх Божий, рабский его называют, раб боится наказания, да? И ради этого исполняет волю кого? Господина своего. Если господином своим мы будем считать Господа, и воля его изложена в Евангелии, то мы будем бояться нарушать закон евангельский. Тогда мы будем отвечать злом на зло? Нет, надо воздерживаться уже. Будем проклинать? Будем за себя мстить? Потому что у нас есть закон. Благословляйте проклинающих вас. Делайте добро ненавидящим вас. И молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Из-за страха угодить в ад я должен исполнять эти заповеди, да? А зло, откуда оно плодится в мире? Один человек сделал другому зло, второй простить не мог, ответил взаимным злом. Тот еще больше разозлился, еще больше сделал зла. Вон сколько зла наплодили, да? Нам закон разрешает отвечать злом на зло? Не разрешает. Заставляет нас прощать? Закон заставляет. Итак, если мы просто с вами будем исполнители евангельского закона, элементарного закона, который мы все, как христиане, должны знать с первых дней прихода в церковь, от этого мы будем совершать поступки, полезные не только для нас самих, они будут полезны для всего общества, потому что окружающие все будут при этом от нас меньше видеть зла и видеть какие-то благоприятные поступки, которые будут им понятны, им будут хороши, для них будут полезны. Оказывается, механизм воцерковления человека предполагает не углубление в себя, не эгоистичное такое направление к спасению, а остальное все мне безразлично, а именно спасение через исполнение евангельского закона. Ведь так? Вот нам приходится доказывать безбожникам, неверующим людям, что христиане, они не только вот сами по себе спасаются, и все остальное им безразлично. Христиане через собственное личное спасение приносят благо и добро всему обществу. И не только каким-то примером, на который бы посмотрели и тоже так начали делать, а реальным добром. Если нам сказано «прощайте, и вам простится», и я грехи свои помню, никогда их не забываю, и понимаю, что если мне эти грехи не простятся, то я уйду в ад, то значит человеку, который меня обидел, я должен что? Ну, простить. Вот посмотрите, вот этот элементарный закон, насколько он погашает случаев распри, зла, ненависть, недовольство, вражды между соседями, родственниками, знакомыми. Так? А закон, кто у тебя требует верхнюю одежду, отдай даже ему сорочку. Этот закон разве не влечет к миру? Этот закон разве не привлекает нас? Евангельский закон, который мне дает спасение, разве он не привлекает нас к этим поступкам, которые должны умиротворять общество, умиротворять тех, кто враждует с нами? тех, кто требует что-то от нас незаконно. Можно было бы учинить расприю, можно было бы учинить скандал. Если законно требуют, ну там не хочется, волей-неволей через суд, ну отдали. А если незаконно требуют, так мы же наброситься можем. Ах ты такой сякой, какое ты имеешь право. Затопили соседи, прорвало у них трубу. По закону можно содрать с них деньги, да еще и моральный ущерб заплатили. Сколько проблем-то? И, во-первых, чтобы ремонт сделали, и, во-вторых, чтобы вот эти вот беготню, нервы, вот эти и все прочее, все уплатили закон, гражданский дает право. Христиане как поступают? Христиане говорят, что посеял, то и пожинаю. Недаром воды потопа накрывают меня. Почему? Потому что Ной давным-давно, еще тогда предупреждал, если не исправитесь все, придет потоп, и все погибнете. Вот потоп на меня пришел. Господи, что я делаю не так? Чем я живу худо, чем я тебя прогневил? Что, не соседи виноваты, а труба у них лопнула? А что, если бы у меня труба лопнула, меня бы что, так же затопило бы, что ли? Совсем не так. А если у соседей снизу труба лопнет, какое мне от этого вразумление? Вообще никакого, да? Ну, конечно, надо, чтобы у верхних соседей труба лопнула. Господь же безошибочно действует, да? Итак, лопнула труба у соседей тогда, когда меня дома не было. Вода текла долго, и соседей дома не было. Вода горячая текла обязательно, потому что холодная меньше приносит ущерба. И вот приходят, ай-яй-яй, что там творится? Все плавает, все спузырилось, все там поплавилось, беда. Что христиане должны делать? Господи, за что мне этот урок? Вот вразуми меня, Господи, не они виноваты. Мы-то как начинаем? Такие-сякие, разэдакие, и пошли все слова, которые знаем, перебирать. А если встретиться на лестничной площадке, ну, в драку не бросимся, то, конечно, уж выскажем или харю поцарапать все равно как-нибудь надо. Но евангельский закон говорит по-другому. Прощайте, и вам простится. Тогда есть смысл простить, когда я вижу свои грехи. Это бесполезный человек для общества будет. На первый взгляд, ну что он сделал такого, он просто простил соседа. Распри не было, склоки не было, судебных разбирательств не было, люди не пострадали. Те, которые понесли убытки, говорят, Бог дал, Бог взял мир. Знаете, у людей в сердце мир, такие странные люди есть. Скандала нет, распри нет, прощают и дальше живут в мире с соседями. Странные люди эти христиане. Итак, если мы посмотрим на любой евангельский закон, который нас учит, как относиться к ближним, если мы будем его выполнять, этот нравственный закон, а мы его для чего выполняем, еще раз? Мы для чего выполняем евангельский закон, который предписывает нам отношение к близким? Ради личного спасения, да? Вот это, как нам говорят, эгоистическое ваше желание спасения, оказывается, оно выражается в исполнении реальных евангельских заповедей по отношению к ближним. Если мы их исполняем, эти заповеди по отношению к ближним, то в этих заповедях всегда заложено благо. Не только лично для нас, а для окружающих тоже. Любую заповедь сейчас возьмем по отношению к ближним, как мы должны поступать, рассмотрим ее и докажем сами себе, что исполнение мною этих заповедей дает благо окружающим людям тоже. Святитель Игнатий говорит, такой верующий человек, он не ставит целью своей жизни свои личные блага. Так или нет? Для нас является самоцелью личное благо на земле? Нет. Потому что это личное благо на земле, оно вечное или нет? Мы его возьмем с собой в гроб или нет? Оно не является целью нашей жизни. Если Господь дает нам возможность иметь это благо личное, мы его имеем и благодарим Бога, пользуемся им, если нужно, делимся им с окружающими людьми. Если такая возможность есть, или есть нуждающиеся люди, и подворачиваются такие, которым нужно помочь. А вот для неверующего человека целью жизни на земле что является? Достижение личных благ, да? Славы в том числе. Достигая вот этих личных благ неверующий человек, или мы, как раньше это делали, он как это делает? Он делает это как угодно, любым способом, нарушая любые законы, лишь бы при этом что? Не заметили органы. Вот критерием страха является то, что если нарушу закон государственный, могу попасть в тюрьму. В тюрьму не хочу. Вот на виду не буду делать, втихаря буду делать. Вот как внутри действует это стремление к личной наживе здесь, на земле, к достижению личных благ. У христианина другая цель. У него нет цели достижения личных благ на земле. У него цель принести благо окружающим людям и всему обществу. Через что? Через исполнение евангельского закона. Вот как оказывается. И вот так, таким образом это как бы автоматически в Евангелии предусмотрено для всех христиан, которые будут исполнять Евангелие. Так такой человек разве бесполезен для общества? Такой человек целью своей жизни ставит благо ближних своих. Так говорит святитель Игнатий. Вообще удивительно. Вот тогда вот из этих всех рассуждений и открывается смысл нашей русской национальной идеи. Далеко мы с вами шагнули, да? Да. Начали с покаяния, начали с личных грехов, со страстей. И оказывается, это напрямую связано с русской национальной идеей. Во все века. Тысячу лет стоит Русь, и стояла только потому, что в русском народе эта идея была главной. И до сих пор еще стоит, хотя уже вот колеблется еле-еле. Почему? Потому что эту главную идею евангельскую, идею покаяния, ее утратили, ее забыли. Вот это и будет причиной того, что все будет разрушено, и весь мир будет разрушен. Если весь мир давно уже забыл вот эту идею евангельскую, и только лишь как ширма ею прикрывается, как красивой блестящей оболочкой, фантиком, то если и мы на Руси тоже это забудем, то и нас не останется. Но если нас не останется, то уже для чего Богу будет держать весь этот мир, который уже давно все это забыл? Давно. Весь мир с его ужасными потребностями, с его ужасными мечтаниями и стремлениями, с грехами, уже с содомскими грехами, весь мир держится только потому, что еще есть маленький остаток христиан, которые еще Господь видит, что, может быть, еще будут спасаться, может быть, еще могут спастись. И вот ради вот этого остатка Господь держит мир. Но этот остаток может спастись в том случае, если будет православие хранить истину. Если церковь православная будет держаться и догматического, и нравственного предания, тогда и Россия будет стоять как государство, которое охраняет православие здесь у себя, на своей территории. Если этого не будет всего, то ничего и не останется, конец придет. Последние испытания, самые тяжелые, они нагрянут, и никуда мы от них не денемся. Итак, в конечном итоге вопрос упирается в покаяние. Если покаяние в нашей церкви будет проповедоваться не просто как формальное слово, забытое по смыслу, а как практика христианской жизни, которая заключается в борьбе с своими личными страстями, которые и настраивают меня против окружающих, и в борьбе за исполнение евангельских заповедей. Вот я правильно сказал или нет, что страсти нас настраивают против окружающих людей, против окружающего мира. Если с ними бороться, то значит приходить в состояние мира с окружающим миром, переставать враждовать с миром. Вот страсти настраивают нас против окружающих людей во всем. Вот мы любую страсть возьмем, любой фактический грех, и любая из страстей настраивает нас против общества, против мира, потому что даже самые, так сказать, передовые идеи, они всегда связаны с эгоистическим началом. Если человек не хочет поиметь чего-то материального, то он хочет поиметь славу. Если ему славу не досталось, он ненавидит тех, кто его лишил этой славы. Вот пошло зло. Тут пошли предательства, тут пришли измены, тут откровенные убийства и все что угодно. Клевета. Как? Устранить конкурента. Итак, в бизнесе, например, человек ищет наживы, не ищет спасения. Он мог бы искать спасение, как это было в лучших представителях бизнеса в прежние времена. Он мог бы искать спасение в своем труде. Он нес бы огромную работу, тянул бы тяжелейшую лямку, содержал бы огромное число людей, давал бы им рабочие места, да еще платил зарплату, обеспечивал безопасность труда, спецодеждой, вовремя бы сырье им давал, сбывал бы продукцию готовую. Сколько работы на начальнике. Но при этом он бы это мог делать все для своего спасения. Если бы он был верующим человеком и не ради самоцели бы какой-то это делал, не ради богатства, не ради мамоны, а ради личного спасения. И в то же время это же самое человек может делать ради своих эгоистических целей. Тогда конкурент его враг. Тогда надо обмануть и сделать так, чтобы получить больше прибыли, правда? Слышали что-нибудь такое или нет? На торгах несколько производителей на биржу выставляют свои товары. Два самых больших конкурента сейчас там будут спорить, соревноваться. Естественно, если бы конкурента не было, он бы продал дороже этот, да? Но конкурент будет сбивать ему цену. Игра цен, кто ниже продаст по цене, ну тут же меньше прибыли, да? Тогда этот вообще не продаст. И вот они начинают соперничать. Один снизил цену настолько, второй, чтобы продать, еще немножко снизил. Прибыли лишаемся, конкурент виноват. Что сделать надо? Не знаете, что делают? Не, сейчас уже не убивают. Времена те, не 90-е годы, нет. Сейчас вирус засылают в компьютерную программу, через которую идут торги. Вот у этого конкурента. У хлоп компьютеры накрылись. Ура! Конкурент с торгов вылетел, потому что без компьютера ни товар не представишь, ни расчет никакой не произведешь. Вот так. А этот довольный продал дороже. Что руководствовало? Чем руководился этот человек? Личной наживой, так? Личной наживой. Он совершил грех, ну явное зло, навредил своему конкуренту. Никого не убил, но пакость же сделал, правда? И вот такие пакости могут допускать современные христиане, считая себя христианами. Говорят, а что? Я же ничего такого страшного-то вроде не сделал. Ну подумаешь, вирус поймал, ну полечится, вирус вылечит, да и все. На этот раз я выиграл, но в следующий раз тебе вирус прилетит. Для этого надо нанять специальных программистов, которые разрабатывают эти хитрые вирусы и засылают их. Огромные деньги платятся. Вот так вот, братья и сестры, так существует современный мир, который не построен на Евангелие. И так, тогда, когда нам будут говорить, что христиане – бесполезные люди для этого мира, это вранье. Это неправда, мы сами не должны никогда в это верить. Мы должны любому человеку, который бы стал нас упрекать, уметь сказать твердо и прямо, пусть мы его не переубедим, но твердо и прямо, что христианин, настоящий христианин, это лучший член общества. Потому что даже в начальном своем состоянии христианства такой человек руководствуется своей жизнью евангельским законом. А евангельский закон определяет нам отношение к ближним. Евангельский закон предполагает такое отношение к ближним, когда ближние получают благо. От нас благо. Или хотя бы отсутствие зла, которое мы могли бы делать, но закон нас ограничивает. Итак, постепенно, если в обществе бы появлялись такие люди, общество могло бы постепенно оздоравливаться. Семьи бы крепче становились? Семьи. Наверное, бы они меньше распадались. Вот говорят, что до революции за год в столице, якобы в Санкт-Петербурге, что там было 3, что ли, развода всего. За год. Ну давайте себе нынешние цифры приведем. А нынче 80% браков разрушаются. И сколько разводов за год? Абортов не было. Закон запрещал. Если только кто-то злодейским путем детей убивал. Кровью-то земля-то не была залита вся. Кровью младенцев невинных. Сейчас придумали оправдание, говорят, так младенцы, убитые в абортах, они напрямую в рай входят. Тогда что нам волноваться-то? А вот так современные богословы пытаются оправдать грехи общества и внушить нам, что мы, в общем-то, тут уж ничего страшного-то не делаем, что грех аборта – это, оказывается, пропуск в рай. Но нет, церковь так никогда не учила. Если печать первородного греха в таинстве крещения не смыта с человека, пусть даже это ребенок, на нем тоже стоит эта самая печать, он не может войти в рай. Она помешает ему войти в рай. Потому что после первородного греха первые люди были изгнаны из рая. Рай для всех закрыт. И для них, и для всех их потомков. Пусть даже этот потомок, младенец, который только что родился. Они не будут мучиться в аду, учит церковь, потому что личных грехов они не совершали. И крещение они не приняли не потому, что они сами отказались от него, а потому что им даже родиться не дали, их убили, их собственные родители, с помощью врачей. Но и в блаженство райское они войти не могут. Итак, говорится нам, что будут они на Западе, в сумерках, не будут они видеть лица Божьего. Они не будут видеть страдания, они не будут терпеть мук, подобно тому, как грешники терпят в аду, но будут на Западе, в сумерках. Они будут даже, чтобы нас совсем-то не вести в отчаяние, что часть блаженства они будут иметь, то есть не будет у них страдания. Они будут и за это благодарны Господу. Но Господь сурово накажет нас, их родителей, которые не дали им родиться, не дали принять святого крещения, не дали им воспитаться в вере православной, не дали им достичь действительно блаженства райского. Итак, вот чего бы мы ни коснулись, любого в жизни вопроса, если, предположим, случится трагедия, случится война, враг нападет на наш народ, то в прежние времена христианин тоже руководствовался евангельским законом. Христиане знали, что нельзя не защищать Родину, а что даже душу нужно свою положить за други своя. Суровый, страшный закон. И тем не менее, христиане, имея веру, не такую, как у нас сейчас, веру более твердую, более правильную веру, которая давала плоды, давала результаты, которая перерождала души, когда люди принимали благодать, которая действовала в церкви, они, укрепленные этой благодатью, шли на защиту Родины. Они полагали свои жизни за ближних своих, за веру, за Родину, в которой есть спасительная вера, которая им открывает эта вера в результате гибели на войне ради защиты веры и Отечества, вход в Царство Небесное, и кровь омывает их грехи, которые, может быть, они не сумели еще в качестве епитимии загладить. И их потомкам дает право эту веру истинную принять, иметь и тоже спастись. Вот они кто такие были? Воины, погибшие за веру за Христа. А сейчас, когда нет веры в народе, то сейчас, говорят, на войне происходит очень интересное такое событие, когда наемная армия, и эта армия, она легко предает своих плательщиков, которые платили за эту воинскую службу, как только попадает в сложные обстоятельства. Такая армия не боеспособна. Такая армия побеждает только тогда, когда она имеет десятикратное и стократное преимущество. Как, например, сейчас современные средства ведения войны. Самолетов с большого расстояния, ракеты, которые наводятся со спутников, чик, поразили цели и улетели. Вот такая война, она еще как бы для наемников, она еще возможна. Но тогда, когда начинают самолеты сбивать, например, и враг находит средства, чтобы побеждать, тогда вынуждены бежать. Тогда уже нет веры, тогда одолевает страх. Итак, христианин, он не только лучший член общества, он лучший воин на войне. Вот любую сферу жизни, которую бы мы ни взяли, мы с вами, если посмотрим, как евангельский закон понуждает нас поступать, то это всегда будет благо для окружающих. Рассмотрение уж не такое сложное, детали уж не такие они страшные. Вот свидетель Игнатий, я хотел прочитать, но сказал своими словами. Вот свидетель Игнатий говорит так, что если даже во времена отступления, всеобщего отступления от веры, если мы не будем видеть образца и примера христианской жизни, то для нас оставлены творения святых отцов. Мы последние христиане, если мы еще хотим спасаться, мы можем изучать эти творения, можем пытаться применять их в жизни. И если дух наш сокрушится от нашего бессилия, немощи, от осознания окаянства, в попытке борьбы за очищение своего сердца, то вот это и есть причина для принятия Господом такой души, причина для вхождения благодати в такое сердце. Сокрушенный дух привлекает благодать. Сердце сокрушенное и смиренное, мы же читаем каждое утро с вами, да? Бог не отвергает, принимает его. Надо, чтобы в сердце место для благодати было. А когда мешок набит туго, да еще завязан, ну что туда можно еще положить? Ничего, некуда благодати вместиться. Итак, вот святитель Игнатий говорит, что, во-первых, и для спасения возможность остается, пока в церкви есть благодать. Но, во-вторых, даже если нет примеров, будем его находить в творениях святых отцов. Ну, а в-третьих, кто бы нас не обманывал, кто бы не лгал, что мы бесполезные члены общества, не будем верить в эту ложь. Потому что христианин, исполняющий евангельский закон ради собственного спасения, это вовсе не эгоист. Это человек, который трудится для блага общества, потому что он личных целей здесь на земле не имеет. Как бы он ни работал, где бы ни работал, что бы здесь ни приобретал, что бы ни строил, что бы ни продавал, он делает все это с оглядкой на евангельский закон ради собственного спасения. Такой человек, если его и обманут, он даже и тут готов простить, да? Или нет? Почему, кстати, прощать-то надо? Вот обманули, явно обманули, сдачу не доздали в магазине. Вместо одной услуги, которую заказывали, предоставили какую-нибудь неважную услугу, сделали что-нибудь некачественно. А почему надо прощать? Да, милостыню. Это форма милостыни, вынужденная форма милостыни. Надо отдать это Богу. Отдать Богу. Господь хотел взять от нас милостыню. Вот таким путем. А почему? Почему Господь так вынужден от нас брать? Да добром, потому что не даем. По-нормальному не даем. Или с самодовольством кому-то подали. Подали, и вот думаю, вот на душе даже приятно. Вот человеку помог, подвез бесплатно там или поднес что-нибудь. Перевел через дорогу кого-нибудь, и вот тщеславие сразу подкатывает. Господь говорит, ну что же за милостыня такая? Милостыня сразу пропала. Или подаем монетки какие-нибудь небольшие из кармана, в котором там еще и бумажки шуршат. То есть, ну, трудновато подать больше. Из большого достатка легче подать. А из маленького достатка, у нас же есть эта притча, когда вдовица две лепты положила. Очень сложный такой пример. Исполнить его очень трудно. И не с этого надо начинать путь веры, еще раз вернемся, чтобы нам подвигов сразу не совершать. И тем не менее, если мы милостыню подавать не умеем, а грехов много, и грешим постоянно, и каяться не умеем, Господь нам предлагает вот таким образом загладить наши грехи. Берет от нас эту милостыню, вынужденную, когда или обокрали, или обманули, или услугу предоставили некачественную, или потом переделывать надо самим, или снова обращаться. Значит, если это не последнее наше средство, если мы от этого голодом не оставляем себя, свою семью и детей, если у нас есть вообще на что существовать, чего заводить скандал? Христианин лучше всего должен сохранять мир со всеми окружающими. Апостол ведь так и говорит, если возможно, то мир имейте с кем? Со всеми. Вообще со всеми имейте мир. Но даже и с теми, кто делает нам зло. Не отвечайте злом на зло. Благословляйте проклинающих вас. Делайте добро ненавидящим вас. Молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Вот такой закон. Мы же его читаем, правда, знаем закон. А на деле, как исполнить приходится, клинит там что-то, да? Что-то нам мешает. Что нам мешает? Конечно, страсти наши мешают, да. Так, и прочитать все-таки, наверное, как свидетель Игнатий это написал. Потому что своими словами я что-нибудь, наверное, коряво сказал. Не подумайте, чтоб через таковое воззрение мы делались слабыми, малополезными членами общества. Нет, он говорит, при таком воззрении, то есть при евангельском воззрении на смысл своей жизни, что смысл жизни в вечности, в достижении спасения, в блаженной вечности, при таком воззрении мы исполняем наши обязанности относительно человечества с особенной ревностью и самоотвержением. Это естественно, он говорит. Тогда целью деятельности нашей бывает единственно польза человечества, а не приобретение земных преимуществ. Напротив того, когда, забыв вечность и Бога, мы живем на земле для одних земных приобретений, тогда бессознательно, неприметно и непонятно для себя, с попранием совести, долга, с попранием велений великого Бога, приносим в жертву самолюбию и самообольщению нашим, то есть самолюбию и самообольщением нашим приносим в жертву благосостояние ближнего и пользу человечества. Собственную нашу вечную участь даже приносим в жертву, когда целью нашей жизни является достижение земных благ. Вот формулировка, простая и понятная для святого, как он ее легко здесь изложил. И как нам трудно вот это понять, если даже и поймем, тем более потом, как трудно это исполнить. Как трудно исполнить евангельский закон, потому что это крест, отцы говорят. Евангельский закон – это крест, на котором мы распяты. На кресте евангельские заповеди мы должны быть распяты. Сначала это делается как? Кто-нибудь начинал евангельские заповеди исполнять? Как сначала это делается? А точно так, как бы гвозди вбивали в руки и ноги, привязав к кресту. Вот точно так. От боли орать хочется, виноватых проклинать хочется. Хочется сбежать, вырвать эти гвозди и всех их, которые делают это зло против меня, уничтожить. Потому что они своей неправедной жизнью, своими грехами заставляют порой исполнять меня евангельский закон. Как я буду прощать своих обидчиков, если у меня обидчиков нет? Ну а чтобы обидчики были, правда ведь, да? Как благословлять проклинающих? А где их взять? Если их нет, как их благословишь? Их же нету. Я говорю, да, надо благословлять. Ну, теоретически порассуждали, да и живем дальше. В уме исполнили закон. Нам надо, чтобы на практике это случилось, правда ведь? Все, подвернется кто-нибудь и обязательно начнет проклинать. И в этот момент надо вспомнить не свою шкуру, не свое самолюбие, не обиду, которая попрет из сердца фонтаном. Язык, который будет выскакивать вперед, как жало змеи, чтобы ужалить этого человека насмерть. Сказать ему в 10 раз больше, чем он сказал мне. Вот оно сердце-то вскрывается, да? Вот оно изнутри вышло. Вот змеюки там какие. Вот нам нужна практика. А на практике исполнять евангельский закон, оказывается, все равно, что вот гвозди вбивают в руки и в ноги. Орать хочется, и больно, и кровь течет, и умирать не хочется. Евангельский закон сначала как бы нас убивает. Убивает в нас что? Грех. Грех страсти наши убивает. Это же должно быть больно? Конечно, больно. Вот такая правда. Если мы боимся этой боли, мы на крест не заходили. Мы еще на крест не восходили. Мы еще не начинали спасение. Мы боимся исполнять евангельский закон. А если и представится возможность, мы его или не знаем, или вид делаем, что не знаем. Согрешим уже, а потом, если вспомним, ну куда нам таким деваться? Что делать? Пойдем каяться хотя бы, да? Вот хотя бы здесь мы и то уже начали. А вообще мы должны понуждать себя к этому. Вот когда изнутри собака хочет выскочить, да, а нужно постараться язык прикусить и молчать. Вот есть такие христиане, я вам тайну открываю, есть такие современные христиане ненормальные, которые наконец поняли, что вот с таким характером, как у них, ну скажу собачьим, потому что ну вот есть наклонность такая у собак, лает. Вот ну такой характер, бывает человеку достался. Вот лает. Тогда не лает, знаете, когда не лает? Нет, и когда его гладят еще. Гладят по шерсти еще, кормят там, ласково с ним. Я говорю, человек вообще-то добрый, я не злой человек. Но если мне что-то скажут не по мне, вот тогда уж извините. Да где оно добро-то? Добро разве в том, когда меня гладят, тогда я мурлыкаю? Ну, Евангелие совсем по-другому написано. Вот когда вот причиняют боль, причиняют зло, вот тогда и надо терпеть, вот тогда и надо прощать. Странный закон у Господа. Но он пример показал. Пример, как он сам это перенес, как он сам это делал. А мы должны за ним последовать. Так вот, собачий характер, это куда девать? А когда человек понял, что с этим характером в рай не войдешь. Потому что если я, говорит, туда в рай попаду, я же понимаю, что всех святых там облаю. И причина обязательно найдет, чтобы на Господа лаять тоже. Потому что что-то все равно не по-моему будет. Потому что в жизни все, что не по-моему, вызывает у меня вот это вот сопротивление, гнев, там, оскорбление ближних, стремление там, доказать свою правду. Еще есть сила есть физическая, так вообще легко доказывать. И так, поняв человек вот это вот, он говорит, нет, все, надо завязывать, надо с этим бороться. А если дней мало? А если вот уже такие события, а нам Господь уже подсказывает, что может уже недолго. И вот человек взялся и говорит, все, буду молчать. И говорит, когда начинают искушать ближние, обычным образом ближние-то же не изменились. Они, может, еще вообще в рай не хотят, да? Они евангельский закон не знают и знать не хотят вообще. Они такие же, как были. А этот решил, буду молчать. И вот потом я слышу от близких этого человека, слышу такие удивительные слова. Молчит 2 недели. Я говорю, что молчит? Так раньше слова нельзя было сказать. Молчит. Я говорю, что случилось-то? Говорит, не знаю. Что-то случилось. Я говорю, я-то знаю. Я-то втихаря знаю. Я слышал от человека своими ушами, что он решил вести борьбу, этот человек. Если его и снесло за эти 2 недели 2-3 раза, то уже не так снесло, как раньше. Это уже не было вот такое вот там, что все вверх дном. И как только он сорвался, он достаточно быстро пришел в себя, раскаялся и с ближними постарался примириться. Человек вступил в борьбу, наконец. Хотя такой человек уже 15 лет в церкви. Наконец, смотрите, 15 лет прошло, всего-то. При этом все 15 лет человек слышал, видел, но что-то-то в себе уже пытался исправлять, а вот этого не признавал. Право за собой имел, право отстаивать свое «я». Вот такие удивительные перемены бывают в народе в современном. И как только такой человек внутреннюю решимость какую-то возымеет, Господь, конечно, принимает такого человека. Это покаяние, это настоящее покаяние. Не то покаяние, когда человек неделю лаялся, к субботе утих. Все говорят, Тут это что-то подменили его, что-то не то, что-то неладно. Что с человеком такое? Исправился, говорят. Исправился. На субботу исправился, да? А потом, да, его же до причастия допустят потом такого человека. Он причастится, и в этот же день, в воскресенье, после обеда, он всем покажет, какой он есть. Так ну разве так можно ходить к причастию? Разве вот в этом действительно есть борьба? Об этом никто не знает. Горе-то в чем? Пастыри не знают этого, которые допускают этого человека до причастия. Почему? Потому что, придя в очередной раз в субботу на исповедь, человек с воздыханием говорит, что вот это, опять это. А никто же его не спросил, ну-ка скажи, ты с какого дня начал вот это делать? Ну с какого дня ты начал? И тут краска в лицо ударит, стыдоба, потому что вышел из храма только и сразу это делал опять. Так после этого же надо сказать, так ты же лжешь. Ты пришел на исповедь, каялся в грехах, ты получил дар святого причастия, ты Христа приглашал в свое сердце, Христос вошел в твое сердце. Ты его гнал-то за что из своего сердца? Ты бил его руками, пинал ногами, плевал ему в лицо. Ты за что его распинал-то опять? А человек даже в этом и не видит никакого своего греха, никакой вины. Как я Христа распинал? Да как? Вот этими грехами. Вот этими грехами ты опять распинал Христа. Тебе нельзя Христа в сердце принимать, нельзя. Ты его бьешь каждый раз, ты его убиваешь каждый раз, сразу, только приняв в сердце после обеда, ты опять это проделываешь. Если бы пастырь вот так всерьез стал говорить с этим человеком, ну неужели бы он не содрогнулся хоть раз? Неужели бы эта его гордость монолитная не дала бы хоть одну тоненькую трещинку, что туда бы зернышко вот это покаяние как-нибудь бы туда бы вошло, пробилось и укоренилось? Ведь нет, даже этого нет. Имитация есть покаяние к субботнему дню, что я где вот в покаянии, я где грехи свои замечал. Ну, если вот это я уже перешел на тему искажения отношения к таинствам в современной земной церкви, когда к таинству причащения святого, вот так мы относимся, и пастыри нам в этом содействуют, способствуют, чтобы мы, каждый раз принимая Христа, избивали бы его потом и изгоняли бы его пинками из своего сердца. Сколько можно так издеваться над Христом? Вот сколько Господь должен терпеть вот это все в нас? Но Он нам говорит до 70 раз, да, терпеть друг друга. Ну и он, конечно, тоже может столько же терпеть нас, но в конце концов, он же говорит, в чем застану, в том и сужу. Если даже вот каждый раз человек будет вроде бы каяться и вроде бы получать прощение, но если каждый раз будет после причастия снова избивать Христа и изгонять из своего сердца, ну в конце концов вот в таком состоянии его и постигнет суд. И вот в этом состоянии он и уйдет на вечную муку в ад. Ему все вот эти случаи изгнания Христа из сердца, избиения и оплевания, все будут предъявлены. Сколько раз ты это делал, человек? Ну уж сколько можно-то? И вот так, надо так с нами работать, братья и сестры. Надо так нас каждого диагностировать. Дефектоскоп такой должен быть. У священника вот должен быть такой, какой-то такой окуляр, чтобы он у нас поглядел, говорит, слушай, ты назвал вот эти грехи, а вот я там вижу еще десятка-полтора страшных грехов. Не пойдет твоя исповедь. Это все, что ты заметил? Да, все, что ты заметил. Хорошо, когда пастырь знает такого грешника, он говорит, а вот это ты делал, на тех же неделях у тебя бывало, она краснеет опять, втягивает шею в плечи, говорит, делал, а чего ж ты не сказал? В игрушки на компьютере играл? Ну, это пару раз было всего, я там залетел нечаянно, вот туда-сюда, время было свободно, я там сыграл, и все быстренько. Так мы же договаривались больше так не делать. Договаривались. Почему же сделал-то? Соблазн. Объясняет, соблазн. Почему же не каешься-то? Ну, я думал, это пустяковый случай. По сравнению с тем, что я раньше часами сидел и играл. Ну, вот так вот. Самооправдание всегда у нас появляется. Потому что если мы не будем оправдывать грех, то мы тогда не будем грешить. Если же у нас есть причина оправдать грех, то мы будем продолжать грешить. Потому что грехи для нас любимы, грехи для нас приятны, грехи нам очень нужны, важны. Мы их очень любим, потому что. Итак, значит, тогда бессознательно, неприметно и непонятно для себя, с попранием совести, долга, с попранием велений великого Бога, приносим в жертву самолюбию и самообольщению нашим благосостояние ближнего, пользу человечества, собственную нашу вечную участь приносим в жертву вот этому нашему самолюбию и земным благам, ради которых мы хотим тут жить на земле. Господь долготерпит нам, это очевидно. Господа нашего долготерпения, спасения не пщуйте. Это церковно-славянский язык, то есть помните, думайте о том, что и долготерпение Божие присутствует, говорит апостол. То есть знайте, что причина и цель этого долготерпения есть благоволение Божие о нас, чтобы мы не увлеклись всеобъемлющим потоком зла, чтобы мы под руководством Слова Божия изработали наше спасение. Для чего нам Господь прощает и долго терпит, чтобы мы еще имели шанс спасительный, чтобы мы не погибли вот здесь сейчас за эти наши беззакония. Большинство человеков, упоенных лживым и обольстительным учением духов отверженных, обуявших от действия в них этого учения, презрели Слово Божие, не ведают и не хотят уведать его. Нужно, крайне нужно внимание к Слову Божию, оправдываемому самими событиями враждебного его времени и настроения. Да никогда отпадем. Это из Священного Писания добавляет он слова. Нужно это внимание, чтобы не лишиться невозвратно спасения, еще не отъятого у человеков дивную милостью и дивным долготерпением Бога нашего, представляющего возможность спастись скудному остатку верующих в Него. Аминь. Современно звучат слова свидетеля Игнатия, да? А сказано 150 лет назад. Пророк. То есть пророческий дар святителя Игнатия совершенно очевиден. Он и предсказывал приход предтечи Антихриста. Он и говорил, что неминуемо в России быть страданием, что остановить это уже никак нельзя. И не подумай, говорит, немощной рукой, что-либо остановить, изменить ничего невозможно. 150 лет назад. Вот сегодня что мы можем с вами изменить? Уже ничего. Уже тогда он понимал, что изменить ничего нельзя. Сейчас тем более ничего нельзя изменить. Если Господь по своему великому милосердию и человеколюбию еще продляет нам возможность для покаяния, то давайте себе дадим ответ. Сколько с нас тогда спросит Бог, что вот это продление по его великому милосердию только лишь, не по каким-то нашим заслугам, мы не используем, если мы его не используем. Вот эти, никто не знает, сколько дней, месяцев тут или лет оставлено нам для покаяния. Можно ли нам еще тянуть время? Можно ли нам еще продолжать любить свои страсти, жить в грехах? Или надо все-таки оставить свою любовь к греху и к страстям? Все-таки более искренне и усердно взяться за свою душу, за состояние свое, следить за своими грехами, стараться их не допускать, а если случаться, исправлять покаянием, читать творения святых отцов, пытаться их читать, пытаться их понимать, пытаться применять их в жизни. Удивительно то, что если даже мы будем допускать ошибки, то милостивый Бог, видя отсутствие действительного духовничества и пастырства в современной церкви, милостивый Бог будет поправлять нас. Таких примеров в жизни немало. Когда люди, попав в какие-то тяжелейшие жизненные обстоятельства, вдруг принимали решение делать попытки исправления жизни, и даже еще не придя к точному познанию веры, еще точно даже не зная догматов, в самом начале веры, они уже получали поддержку божественной благодати. Почему? Потому что призывающая благодать Божья, она действует на всех людей всего мира. Если же человек примет действие этой призывающей благодати и наконец-то поймет, что нужно основательно изучить веру, что нужно изучить евангельскую жизнь и понуждать себя к исполнению евангельских заповедей, тогда такому человеку будет содействовать Бог. Тогда спасение еще возможно.